отношение к людям у меня всегда доброжелательное. Понятно? Вот так надо ответить. 14. Ваше отношение к спиртному. Пребыванию в компании употребляющих спиртное. Предложение употребить спиртное. Здесь надо написать, что алкоголь это яд. Что сегодня вы не были в компании употребляющих. Был сегодня, кстати, в компании пьяницы? Были? Напишите. Был. Кто был, был. Кто не был, не был. Сегодня мне не предлагали употребить спиртное. Если кому-то предлагали, напишите, я отказался, так как хожу на курсы, расписку дал на период занятий, исключить спиртное. Да, так. Что-то оживление большое слишком пошло вокруг этих вопросов. Дальше. 15. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Каждый раз опишите один новый случай, бывший с вами. Вот давайте сегодня на 15 вопрос все разберем простейший случай. Вы пишете 15. Некоторые люди употребляют алкоголь на праздник. Да? Есть такие люди? У нас пол Новосибирска пьяные ходят на праздник. Есть такие, да? Нет, на праздник. Сегодня разберем на праздник. Второй вопрос. Зачем они это делают? Ну, у них, наверное, программа такая, да, в голове. Праздник надо пить. 17. Что в этом неправильного, плохого? А вот здесь напишите. Здесь все неправильно и плохо. Многое. Праздник, а люди травят себя ядом. Алкоголь – это яд. Дуреют с этого яда. На это все смотрят дети, программируются. Это же плохо, плохо. А как поступите в этом случае вы? Разберите три конкретных реальных варианта поведения, допишите всем 18-м, без алкоголя. Прямо в этой дневнике напишите, без алкоголя. Как в этом случае поступите вы? Разберите три конкретных реальных варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать, что в следующий праздник я с детьми пойду в театр без алкоголя. Или в следующий праздник испеку торт, самовар без алкоголя. У вас у всех есть программа, что в праздник надо употреблять алкоголь. А попробуйте себе написать программу, чтобы вот праздник, а вы без алкоголя. Вот это надо написать. Дальше. Так, потише, пожалуйста. Тяжело мне вас перекрикивать. 19. В каком случае некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами? Сегодня разберите такой случай. Некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами на остановке транспорта. Видели когда-нибудь, делают люди на остановке упражнения?
Нет,
ленятся, все понятно. Дальше, почему они это делают? Ну, наверное, люди не знают, что можно делать упражнения и зрение восстановить, так? Следующее, что в этом неправильного, плохого? А то, что на остановке делать нечего, можно позаниматься глазами, правда? А как поступите вы? Напишите и сделайте наиболее понравившееся вам упражнение. Напишите, я на остановке автобуса-троллейбуса сделаю упражнение вверх-вниз, справа-влево, диагонали, там прямоугольник, циферблат. Согласны? Дальше. 23. Проясненность сознания. Обведите кружочком восклицательный знак. Проясненность сознания. Кружочком восклицательный знак. Вот это один из важнейших вопросов нашего дневника по проясненности сознания. Но я здесь вам подсказок давать не буду, я только скажу, что мы с вами здесь собрались с одной единственной целью – прояснить свое сознание. И как оно будет проясняться, вы каждый вечер будете отмечать. Вот что-то такое вам начнет открываться, о чем раньше не догадывались и не подозревали. Я вижу, у некоторых уже начало проясняться сознание, кое-кто очки снял, кое-кто их уже и в сумку положил. Это говорит о том, что начинает проясняться сознание. Дальше. 24. Ваши предложения, замечания, вопросы. Вот с этой минуты, соратники, я вам не разрешаю на занятиях задавать мне вопросы. Не разрешают. Почему? Дело в том, что всем все непонятно. Всем все непонятно. Зачем это? Ну, ясно, у каждого миллион вопросов. Но весь мой курс построен таким образом, что на последнему занятию никаких вопросов у вас не останется. Всем все станет ясно. Ну, просто так курс построен. И второе. Вас здесь очень много. Каждый по вопросу задаст, до утра не ответит. И третье. Если вдруг вас какой-то вопрос мучает, спать не дает, то вы этот вопрос можете не на занятиях задать, а написать в дневничке 24 пункта. Ну, например, Владимир Георгиевич, правду ли говорят, вот что новые лампки воду пропускают? Да, вот спать не могу, мучает меня вопрос. А я вам напишу в дневничке, что про лампки я буду в понедельник целый час рассказывать. Про одни то, а, ну все, на ваш вопрос будет ответ дан, вы спокойно занимаетесь. 25. План работы на завтра по улучшению зрения. Вот здесь надо написать, завтра утром я сделаю пальминг, на автобусной остановке, на троллейбусной сделаю упражнение на подвижный глаз, в очереди в столовой перед тем, как есть, сделаю упражнение на подвижный глаз, поеду на занятия, сделаю упражнение, да, на занятиях сделаем, и завтра вечером после занятий. И вот у вас уже план. И завтра уже будете не просто делать упражнения, а делать упражнения по намеченному плану. 26. Ваш настрой на завтрашний день. Надо написать настрой боевой, восстановить здоровье, зрение, снять очки, видеть без очков лучше, чем в очках. И вот 27. Текст самовнушения написать по памяти левой рукой. Левой рукой аккуратненько, тихонечко зачеркните левой рукой. Написать по памяти? Нет, написать по памяти оставить только левой рукой. А 27 обведите кружочком и три восклицательных знака. Сегодня я ничего здесь вам не даю, а вот завтра я вам под запись дам специальное самовнушение, которое вы будете писать в конце дневничка. Это основа новой программы быстрого восстановления здоровья и зрения. Специально выверенные фразы, которые, так сказать, станут фундаментом этой вашей новой программы. А сейчас, что хотите, то напишите. Самовнушение дайте себе какое-то. Понятно? Вот такое будет у вас домашнее задание. Левой рукой не надо, я потом еще подскажу. А сейчас я попрошу всех взять в руки бумажку, которая называется «Заявление обязательства», желтенькую. Взяли все в руки бумажку, которая называется «Заявление обязательства». И все написали руководителю курсов Жданову ВГ, руководителю курсов Жданову ВГ, вот ваша настоящая фамилия и инициалы. Жданову ВГ, вот здесь надо написать настоящую фамилию и инициалы. Вот. И настоящий адрес: Москва, улица, дом, квартира. И ваш настоящий адрес. Телефон, да? Ну, можете телефон, можно и не надо, адрес. Ну, Москва напишите, конечно. Москва и... Нет, не надо. Не надо. Так. А дальше, послушайте, написано «Заявление обязательства. Прошу зачислить меня слушателям оздоровительных курсов. Обязуюсь посетить все занятия, регулярно вести дневник по установленной форме, выполнять все домашние задания руководителя, так как мне разъяснили, что эффект избавления от вредных привычек и оздоровления зависит от неукоснительного соблюдения этого обязательства. Третье. Продолжить ведение дневника по рекомендованному графику и поддерживать регулярную переписку с руководителем курса в течение 6 месяцев после окончания очного курса занятий. Вам никому писать ничего не надо, посылать ничего не надо. Раз в месяц здесь мои помощники-ассистенты будут проводить для вас встречи-консультации, и вы на них будете приносить эти дневнички. Понятно? Вопросы, вопросов появится много у вас потом, и на эти вопросы будете получать ответ. Дальше. В случае нарушения на этих обязательств, что может привести к срыву, возврату вредным привычкам, недостижению нормального веса, недополучению желаемого оздоровления, претензий предъявлять не буду. Зачем пишется это заявление обязательства, соратники? Послушайте меня внимательно. Дело в том, что мы с вами вступаем в серьезные отношения, в том числе финансовые отношения. И мы на себя берем серьезные обязательства. Научить вас методу Шичко-Бейца, помочь вам восстановить здоровье, зрение. Но и вы на себя тоже берете серьезные обязательства. А именно, первое, посетить все занятия. Можно было пропустить первое занятие, последующие пропускать нельзя. Одно за другое цепляется, одно занятие пропустил, уже сидит человек, не понимает, о чем говорят. Да и всего-то 5. Дальше. Выполнять, вести дневник, выполнять домашние задания. 99% успеха вашего быстрого восстановления здоровья зрения заключено в правильном, грамотном выполнении домашних заданий. Вот правильное, грамотное написание анкет дневников, вот там сидит весь успех ваш. Понятно? Поэтому, так сказать, это работает. Ну, а что касается ведения дневника, я вам на последнем занятии дам определенные дни, когда надо будет написать дневнички, закрепить все те установки, которые у вас были. Ну, а раз в месяц вы можете сюда приходить, мы назначим, получите консультацию, какие-то вопросы соберут, мне передадут. Кроме того, и вам скажут, когда я приеду, у меня обычная практика, я как минимум два раза в город приезжаю, первый раз, ну, может, где-нибудь там в январе-феврале, еще раз сюда приеду, придете и на консультацию, и на встречу, и на вопросы, на ваши отвечу. Согласны, если пишите внизу число, какое сегодня число? 13 октября 2000 года и подпись. И ваша подпись. А теперь все переверните этот листочек обратной стороной и напишите сверху. Уплачен взнос столько-то рублей, и еще раз подпись. Сверху напишите, уплачен взнос столько-то рублей, и еще раз подпись. Столько-то рублей и подпись. И передайте, пожалуйста, как в школе, эти бумажки сюда, заявление мне. Да, так, давай, соберите. Сейчас все расскажу. Не торопитесь. Не торопитесь. Так? Настоящую фамилию. А сейчас все открыли свои конспекты. Мы сегодня, соратники, без перерыва, мы просто тут пока рассаживались, а завтра у нас в середине занятий будет перерыв, и мы будем после перерыва разучивать специальную гимнастику. Будем разучивать специальную гимнастику. Итак, открыли свои конспекты и написали тему «Словарь Шичко». «Словарь Шичко». «Словарь Шичко». Геннадий Андреевич Шичко, автор нашего отечественного направления психоанализа, это серьезная наука, и как всякая наука, она имеет свой понятийный аппарат, те слова, которыми наука оперирует. Ну, медицина, название болезни, лекарств, математика синусы, косинусы склоняет, а вот в психоанализе есть тоже свои специфические слова, мы их будем выписывать, давать определения, чтобы говорить на понятном друг другу языке. Запишите первое словосочетание «абсолютный». Алкоголь. Все напишите «абсолютный алкоголь». Подчеркните, поставьте тире и напишите «абсолютный алкоголь, 100% этиловый спирт». 100% этиловый спирт. Да, формула C2H5OH. C2H5OH. Поставьте тире и напишите «наркотический протоплазматический яд». Наркотический протоплазматический, действует на уровне клеток, яд. Наркотический протоплазматический яд. Смертельная доза – это смертельный яд. Наркотический протоплазматический яд. Смертельная доза больше 8 грамм на 1 килограмм веса. Смертельная доза больше 8 грамм на 1 килограмм веса. Наркозная доза – это наркотик, в состояние наркоза человека приводит. Наркозная доза – 4,6 грамм на 1 килограмм веса. Наркозная доза 4,6 грамм на 1 килограмм веса. Для детей в 5 раз меньше. И смертельно. Если человеку за раз дать употребить этого яда больше 8 грамм на килограмм веса и не дать вырвать, его этот яд должен убить. Ну, скажем, человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта его должны убить. Вы скажете, есть клоуны, которые себя приучили к этому яду. 800 грамм спирта убивает любого человека почти мгновенно. Этот яд является наркотиком, и медицина 200 лет использовала алкоголь как наркотик при операциях. И вот во время войны у белорусских партизан не было в госпиталях медикаментов. Они использовали самогон как наркотик при операциях. Раненому натощак давали 3 стакана самогона, он выпивал и впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Его резали, зашивали, но 3 стакана самогона наркоз, а 4 стакана это смерть. Почему отказались от алкоголя, как наркотик для операции? Очень узка наркотическая широта. Пьет больно, еще полстакана выпил и умер, так сказать, проскакивает, пока не больно. У меня отец служил на севере, мы тоже жили на севере. И наш сосед, подполковник, как-то поехал на зимнюю рыбалку. Нарыбачился он там до наркозного состояния. И уснул возле костра. Ночью у него выгорел бушлат, выгорела гимнастерка, выгорело белье, выгорела кожа, выгорела почка. Он так и не пошевелился. Шофер унюхал, паленой человечиной пахнет. Кстати, спасли, вырезали почку, так зашили, он вот такой кривой ходил, детей пугал по гарнизону. Для детей и наркозная, и смертельная доза примерно в 5 раз меньше, чем для взрослых. И у нас в стране известны тысячи трагедий, когда ребенку 10 лет наливают 150 грамм водки для смеха. Он ее выпивает. У него блокируется работа гипоталамуса, регулирующего дыхание. Ребенок задыхается, синеет, чернеет, гибнет, и спасти его невозможно. Еще раз оговорюсь, что все вы, к сожалению, знакомы с этим ядом, но почти никто не знает, как его делают. А я знаю и с удовольствием расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим образом. Они брали сосуд и наливали в сосуд виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали внутрь дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот она поедает сахар, а сзади из-под хвоста из клоаки как раз и выходит этиловый спирт. С2H5OH. Поэтому все, пожалуйста, запишите, абсолютный алкоголь – это моча дрожжевых бактерий. Вот что, оказывается, люди пьют. Это моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, экскременты, да? Моча дрожжевых бактерий. И вот эти бактерии поедают сахар, мочатся мочой, и когда концентрация мочи в растворе достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это тут же разливают из бочки по бутылкам, то называется это вино сухое, ординарное. Будьте любезны, в Москве на каждом углу его продают. А если 2 года отстаивают и отцеживают трубики, и разливают только мочу с остатками сока, то это уже называется вино сухое, марочное. Стоит оно в 2 раза дороже, орден прилепят, медаль. Сбывается намного успешнее. Вот очень многие люди, почему-то молодые женщины, любят шампанское. А вот как делают шампанское, не знаю. А я знаю и расскажу, потому что я специально ездил на экскурсию в Абраву-Дюрсо. Это родина советского шампанского. Шампанское делается следующим оригинальным образом. Берется специальная зеленая толстостенная бутылка, и в нее заливается виноградный сок 5 разных сортов. В зависимости от соотношения получают сухое, полусладкое, сладкое и брют. 5 сортов шампанского. Заливают эти соки и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. И у них там в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штольен высвенное отверстие для бутылок. Вот они весь урожай заводят, закладывают, закрывают эту штольню, опечатывают. Круглый год температура там плюс 14 градусов, ни зимой, ни летом не меняется. И 2 года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. А когда через 2 года пора план выполнять, и уже процесс к концу подходит, они открывают эту штольню и закатывают туда мощнейший прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса разом все дохнут. Но прежде чем подохнуть, они еще успевают газами зайти. Газуют туда. Наготовывают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят именно вот эти газы. Понимаете? Выпьет, как в нос ему бабах, ну совсем пьяницы хорошо. Вот эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар, любую органику. На гидролизных заводах перерабатывают опилки. Замачивают опилки, запускают дрожжи. Есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. У Высоцкого даже песня была: «И если водку гнать не из опилок, то что б нам было с 3-4-5 бутылок?» Да, вот эта гидролизная водка, она делается из опилок. Вот эти бактерии могут переработать в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, с Алтайского края. И вот у нас летом есть такая тонкая и хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину 0,5 кило дрожжей в летний туалет как бросят, как там начинается процесс и с газами, и с запахом. Вот таким, знаете, мимо идешь, полусухим шампанским оттуда из этого очка подтягивается. Ну, а вы, пожалуйста, нарисуйте эту бактерию. Дома детям обязательно расскажите, чего же родители пили на Новый год. Детям настолько это нравится и весело. Нарисуйте эту бактерию. Ну, а если, ну это потом, это уже тонкости.
А смотрите, а в тесто ведь добавляют?
Я все потом расскажу и про тесто. Добавляю. Но тесто, когда нагревают, они все испаряются. Так, что? Да, конечно, не отвлекаемся. Это все как раз и так. Ну, а вам, уважаемые соратники, если вдруг... Не дай бог, в очередной раз перепадет фужер шампанского, и вам тоже. И бабахнут вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж точно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий, да? Запишите еще второе словосочетание. Алкогольные напитки. Алкогольные напитки. Возьмите в кавычки 2 этих слова, подчеркните, поставьте тире. И напишите «алкогольные яды». Алкогольные яды. Алкогольные яды. Вот с этой минуты в нашем народном университете категорически запрещено употреблять словосочетание «алкогольные напитки». Почему? Дело в том, что слово «напиток» в русском языке имеет корень «пит». Это то, что питает, то, что питательно, то, что можно пить. Наркотическим алкогольным ядом можно только травиться, пить его нельзя. А зачем эти яды назвали напитками? А их назвали напитками для того, чтобы нас запрограммировать на их употребление. И детей наших запрограммировать. Ребенок знает с детства, чай – напиток, молоко – напиток. Оказывается, пиво, водка, вино – тоже напиток. Так раз напиток, открывай рот и пей, а пить-то их нельзя. Поэтому... С сегодняшнего дня только мы говорим с вами про алкогольные яды. А сейчас запишите все тему. Запишите все тему. Раздельное питание. Тему такую небольшую. Раздельное питание. Раздельное питание. Меня в 88 году пригласили в Хабаровск. Я провел у них первое занятие, а там темнело в 12 ночи, светло, солнце светит. Они говорят, ну дайте нам какие-нибудь задания, ну сегодня дайте задания нам. Я говорю, хорошо, все сегодня вечером дома перед сном дайте определение. Вот что такое абсолютный алкоголь, что такое алкогольные напитки, что такое диета, что такое раздельное питание, что такое лечебное голодание. Кто такой культурно пьющий, умеренно пьющий, пьяница, алкоголик? Что такое сухой закон? И вот они мне на следующий день сдали эти бумажечки. Я беру ее, одного читаю. Он пишет: раздельное питание, тире, Мы с женой второй год питаемся раздельно. Я на кухне, она меня видит, не может, в комнату уходит. Ну вот у него было такое понятие о раздельном питании. На самом деле, все продукты питания, которые употребляет современный человек, условно, можно разделить на три большие группы. И разделите тетрадочку на три зоны. Разделите тетрадочку на три зоны. Что? Нет, это уже мы дальше идем. Да, раздельное питание. Разделили на три части. И первую назвали колонку белки. Белки. Вторую живые продукты. И третью углеводы. Белки, живые продукты, углеводы. А ничего, запишите. Мы пишем, я завтра расскажу, почему мы пишем. Это самое важное. Вопросов не задаю. Итак, живые продукты и углеводы. К белкам относятся, запишите, мясо, рыба, яйца, грибы, бобовые,